Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. Наша традиционная программа в четверг, совместная с музеем, исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». И Ксения Толоконникова, директор этого музея, по традиции в нашей студии. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я Алексей Пичугин, и сегодня у нас в гостях Анна Грушина. Анна Филипповна Грушина, главный редактор московского журнала, кандидат исторических наук. И мне вдвойне приятно сказать, что программа наша сегодня в какой-то мере
носит юбилейный характер.
У Анны Филипповны юбилей приближается, с чем мы, хотя и заранее не поздравляют, но все-таки мы очень рады, Анна Филипповна, что вы находите время, чтобы выбраться к нам на радио, и мы очень счастливы с вами общаться и в рамках наших программ, и в рамках каких-то других наших общих дел. Спасибо вам огромное, и дай бог, чтобы это все продолжалось, а вам здоровья.
Спасибо вам, коллеги.
Еще на многое лето.
Да.
Спасибо. Раз программа юбилейная, то мы хотим порасспросить сегодня Анну Филипповну о ее собственном пути, потому что все передачи, которые у нас были до этого с Анной Филипповной, были очень интересными, но все они были посвящены другим людям, другим сюжетам, а Анна Филипповна это уже, Анна Филипповна уже сама человек эпоха, человек множества сюжетов, как это пелось в той песне «Ждут замысловатые сюжеты», да.
На неизведанном пути.
Да, ждут замысловатые сюжеты, и вот поэтому, конечно, абсолютно имеет смысл посвятить передачу вам самой.
Почему мы поняли это? Можно даже вспомнить, о чем мы говорили. Мы говорили несколько раз о российской общине и о российской общине в рассеянии. Соответственно, это портреты совершенно разных людей. Мы говорили о московском журнале и о людях, которые повлияли на московский журнал, были его авторами, и все это другие люди. Мы говорили о Пюхтицком монастыре, опять говорили о людях. И каждый раз Анна Филипповна рассказывает что-то очень интересное, и становится понятно, что ее собственный путь тоже, конечно же, очень и очень важен.
Начиная с того места, где Анна Филипповна родилась. Вот давайте.
Должна сказать вам, дорогие друзья мои, что у меня в жизни всегда было три запретных темы для меня. Это тема о себе, о еде и о деньгах. Вот три темы, на которые я никогда не говорила. Я вам очень признательна за то, что вы меня пригласили. Вы меня немножко застали врасплох, потому что вы не предупреждали меня о том, что эта программа будет юбилейная. Вот. И тем не менее, наверное, это правильно, и я согласилась с вами поговорить о себе. Но опять же, как о себе? Наверное, о времени. Наверное, о времени, которое вот формировало нас, вот таких, как я, которым уже много-много сейчас лет. Я родилась в Казахстане. Вот вы сказали о том, где родилась. Я родилась в Казахстане. Я родилась на руднике. Он назывался Бестюбе. Бес – это пясь. Переводится с казахского «Бестюбе» – это сопка. Это пять сопок, так сказать. Вот Бестюбе рудник такой был, золотодобывающий. И вот в Казахстане было, как мы знаем, очень много туда. Вот в Алма-Ате было очень много людей, сосланных из Центральной России в разные годы. Вот там в годы 30-е, 20-е и так далее. Кстати, мой папа первый раз был арестован. Я очень поздно ребенок в семье, я родилась, когда папе было 50 лет почти. Вот, и у папы была первая жена, и он первый раз был арестован в 27-м году. И его первая жена...
В Москве, да?
Нет, это было не в Москве, это было... У папы был небольшой конный завод под Курском. Село называлось Балаково. Мы с братом пытались найти это место, там голое поле сейчас. Вот там у папы была небольшая усадьба, был конный завод, в Москве тоже была квартира. Вот, и первый раз папа был арестован, я не знаю, он, по-моему, там был арестован, вот как раз вот в своем этом, в этом селе. Он был арестован первый раз в 27-м году. И когда он... И таким образом он попал в Казахстан первый раз. Он был где-то под Актюбинском. Сейчас это по-другому место называется. Вот. И пока он вот преодолевал вот эти все препятствия, там куда-то везли, где-то чего-то происходило, у него умирает жена. И остается трое детей. И когда папа вернулся, то моя бабушка, и вот потом я у нее спрашивала, как получилось, что вы девочку в 17 лет отдали на троих детей, вот вообще за взрослого такого человека, бабушка очень откровенно сказала, никто же не думал, что у него ничего не осталось. Это было первое, а второе, у него трое детей, и мы думали, что, ну вот, время было такое очень, мол, тяжелое, жить надо было как-то, и мы думали, что вот он ее на руках будет носить, она же согласилась выйти за него, трое детей. Старшей девочке было 14 лет, а маме было 17 или 18. Вот потом папа оказался снова в тех же местах, только в других уже совершенно. То есть в Казахстане были кар-лагеря, карагандинские лагеря, каз-лагеря, казахстанские лагеря. Вот на территории одного из рудников я родилась. И была уже с учетом тех троих девятым ребенком в семье. То есть, в общем, достаточно, как сейчас становится, наверное, вот мне самой понятно, такой уклад жизни вот, при таком, при папиной такой эрудиции, при папиной необыкновенных его знаниях и так далее, при мамином фантастическом работоспособности и трудолюбии. Вот я всегда говорила, что у нас самое неудачное из всех девяти, нас было еще шесть, был седьмой мальчик, но во время очередного какого-то вот переезда из одного места в другое в Казахстане, мальчик Коленька, он умер, ему было месяцев 6 или 7. Это был наш самый старший, был бы мой братик, который единокровный. Остальные трое сводных, сейчас их никого уже нет в живых.
Ну, потому что они, конечно, гораздо много старше вас.
Да, история совершенно такая, она, наверное, в чем-то тяжелая, в чем-то очень поучительная. Вообще, как я потом понимаю, вообще у меня откуда-то всегда с детства было очень такое дерзкое ощущение, что меня любит Бог. Вот он меня любит, он меня вот выбрал.
А ничего дерзостного, мне кажется, в этом нет.
Не знаю. Мне до сих пор иногда бывает стыдно. Вот я сижу или даже кому-то могу сказать, а меня Бог любит. И это, наверное, потому, что у меня было очень много всяких испытаний в жизни. Может, от этого я делаю вывод, что он меня любит, потому что я преодолевала такие невозможные какие-то препятствия на своем жизненном пути, которые вот сейчас я думаю, что вот даже моим детям, наверное, они были бы не по силам. Вот, и вот отсюда вот такое дерзкое убеждение, еще раз повторю, что Бог меня любит. Вот, папа умер, когда мне было всего 13 лет, и наступило такое очень глубокое-глубокое одиночество. А если вот...
А вы все еще жили там?
Мы жили там. Дело в том, что когда после 1953-54 года вернуться можно было только тем, кто не был женат, то есть рассчитывать могли на прописку вот в Москве, и только те, кто не был женат, у кого не было семей. А получилось так, что они все намного старше меня, и практически у всех уже были семьи. И таким образом вернуться смогла я одна. И то не сразу, опять же, через какие-то большие испытания, препятствия, через... вот недавно меня кадры, вот там, где мы сейчас сидим, в концерне в этом, где располагается московский журнал, вот который был создан в 90-м году, вот... Меня попросили заполнить анкету и по трудовой книжке, и там очень взвились, я всегда скрывала то, что у меня первое образование театральное. Вот я работала в Уральском театре, я работала в Целиноградском немножко театре, при этом это были вводы. Вот это было случайностью полностью, случайно это было, потому что когда я закончила школу, мне всегда... Я уже говорила в одной из наших с вами программ, что я была человеком книжным. Я сама себя, потому что старшие, они где-то учились, они куда-то уезжали, их не было. А я сама себя формировала, наверное. Я помню, был второй или третий класс, папа был еще жив, и когда мы пришли после летних каникул в школу, учительница спросила: «Дети, кто летом что прочитал, какие книжки?» Вот, она сказала: «Вот Аня, наверное, что-то читала обязательно». Я сказала: «Да, Голсуорси, сага о форсайтах, Ромен Ролан, очарованная душа, и это чистая правда». Она сказала: «Пригласи папу в школу». Вот, и папа ходил, объяснялся, почему я такие книжки читала.
Вот, а, у меня... то есть это было непохвально читать такие книжки?
Ну, это было, вот мне даже говорили по Пушкину, да, «И жить торопимся, и чувствовать спешим». Прочувствовать не знаю, а вот жить, да, я, наверное, торопилась, потому что по книжкам я знала, что надо свою родину малую, где ты родился, любить. Это были степи. Степь была вот просто вот степь до горизонта, степь до звезд, степь, степь, степь. Там можно было... Вот наш рудник – это золотодобывающий рудник. Там было много людей. Вот если сейчас бы мы говорили, то это были люди как бы политические. Вот.
А отец километров... ваш был как? Он был там вольно-наемным, он остался там после заключения, после ссылки?
Я-то уже помню, нет, просто потому уже некуда было уезжать,
ну, да.
Понимаете? Уже некуда было уезжать, уже сложилась семья, уже вот здесь у тебя
уже уклад.
Есть какой-то... Конечно,
да.
Конечно, куда ты тронешься? У тебя уже
в
нигде ничего нет.
В не
юном
уже возрасте,
конечно, у тебя
нет дома,
у тебя нет ничего, куда ты тронешься? При этом самая такая вот... печальная история во всем этом была, что... Ну, вот для меня было печально то, что я вот возвращаюсь к тому, что говорила, что я думала, как же так? Я вот читаю в книжках, что свою малую родину надо любить. А я это все вижу, я все восхищаюсь этой красотой необыкновенной, но я не чувствую это своей родиной, понимаете?
А все-таки, простите, чуть-чуть назад вернувшись, чего папе сказали про книжки?
А, я не знаю, что ему говорили, он всегда смеялся.
А если бы было пару-тройка лет позже, так вы бы, наверное, признали, что вы «Один день Ивана Денисовича» читали.
Ну, нет. Это было бы гораздо позже, Лёша.
Да, наверное, было бы позже. Вот, ну, просто вот у меня, например, в моей комнате, вот я выросла, висела копия портрета Тропининского Пушкина, и стоял маленький портрет патриарха Тихона, который я подарила Ксении в ваш музей.
Который сейчас
вот,
у нас
вот
в музее,
да. Вот это была
да.
моя, как сказать, это было мое окружение.
А как
это
вы воспринимали патриарха Тихона? Вы знали, кто на портрете изображен?
Я знала, кто изображен. Знаете, самое интересное, что было? Мой папа говорил: ребенок никогда не скажет то, чего он не знает. У нас не принято было много болтать. Вот там люди были очень разные. Вот я, например, думаю, вот напротив нас был такой маленькая тоже была хибарка, в которой жили некие Власовы, муж и жена. Они были бездетной парой. Они очень часто брали меня к себе. Вот сейчас, потом уже, когда я совсем выросла, я понимала прекрасно, может быть, даже он был тайный священник. Ну, как тайный он не был тайный. Может быть, вот по укладу их жизни, потому что у них было в комнате, и как вечером тихо, когда ты ложился спать, у тебя за стеной люди читали молитвы, понимаете? Но никто никогда, в том числе и я, ребенок, никому об этом, ну, мало ли, что я где-то услышала. Ты никогда не мог этого нигде говорить.
Вот это поразительно, конечно, как дети вот этого поколения это буквально впитывали с молоком матери.
Дети что, этого поколения, оказавшиеся где... в определенных условиях и жившие в них.
И жившие в Москве, все знали, что можно говорить, что нельзя говорить.
Нельзя,
хотя они знали,
верно.
Хотя непонятно почему. Я вот у многих спрашиваю. Мы знали и все. Знали
при этом
и
это
все.
Не было ни двуличием,
нет,
это не было
нет,
лицемерием.
Ни в коей мере,
это было
правила
просто
игры,
то, что...
это, которые
да,
нельзя
это
было
не
принять.
Надо
правила
болтать.
Жизни.
Вот я помню только вот из того, что вот папа мне, когда он уже очень сильно заболел, он заболел в марте, вот я говорю, мне было 13 лет, а 6 июня, в день рождения Пушкина, вот, его похоронили, он умер похоронили позже. Вот, и он уехал, ну, в общем, в госпиталь, где его прооперировали, зашили, то есть было уже поздно. Ну, человек столько пережил, что я вообще удивляюсь, как он вообще мог даже эти 63 года прожить, это просто поразительно. Вот, и папа мне писал письма карандашом. Вот сейчас я очень сожалею, что я их не обвела ручкой, понимаете, и карандаш стерся. Но он писал мне, наверное, может быть, от того, что я была последняя. Может быть...
Потому что он вас так рано оставляет,
да,
без,
да,
себя.
Да, да, да. Он, я чувствовала его близость. Вот почему я говорю, когда он ушел, я стала очень-очень одинокой. Я очень рано узнала, что такое одиночество. Вот я в своем одиночестве в этом уже не одна. Но тогда я была одна, потому что я была маленькая. Мне было очень плохо. И я вот помню, что он мне писал, мне жаль, что я никогда не увижу твою свадьбу. Вот он писал мне. Он писал мне вот эти вещи, которые я запомнила навсегда. Я говорю, я сожалею, что я утратила эти письма. И он мне писал, что никогда не путай родину и власть. Самое главное на свете – это верность. Это верность. Если... ты ее не соблюдаешь, если ты, то это уже надо задуматься, кто ты такой.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Анна Грушина, кандидат исторических наук, главный редактор московского журнала.
Анна Филипповна, а как вас крестили?
Вот ведь я знала, рудник. Что у меня есть... Вот, вы знаете, то же самое интересное, да? Вот я знала, что все мы крещеные. Я знала, что у нас есть крестная. Вот моя крестная была, это мамина сестра, тетя Лена. Она была бездетная. Вот, и она была моя крестная, она была моего крестная моего брата. Мы были погодки, он старше меня был на год, Леня. Он умер очень давно. Как ни странно, он самый был, как бы из братьев, самый младший. Но он умер первым, он ушел первым. Даже папин сын от первого брака умер гораздо позже, чем ушел Леня. Вот. И я знаю, что вот у меня и у Лени крестная мама была эта тетя Лена. Потом, когда мне было уже лет 20, вдруг у меня я ходила в храм в Вишняках. Он не закрывался, храм Успения в Вишняках. Я там рядом жила, я ходила в этот храм. Я почему-то очень много плакала в храме. Я вообще не слезлива. Я вообще как бы приучена к тому, что надо быть сдержанной. Нельзя открыто вот так вот. Я почему поражалась, вот Андрей Вячеславович Казаржевский был у нас такой автор журнала.
Ну,
вот
конечно.
Фантастическая личность. И меня ошеломила тогда его открытость, его искренность, которая как бы для меня была запретна.
А некоторая такая поняла... даже экспансивность.
Да.
Он даже, мне кажется, как-то этим...
Он играл, он играл. Это я
Потом
я
было
поняла,
такое вот.
Он все равно самого сокровенного и самого главного, он был человеком целокупным, как говорили раньше на Руси, он все равно самого главного, самого сокровенного он не открывал, потому что если человек начинает выплескивать из себя все, когда уходит его, во-первых, выплеснуть все он все равно не может. И вот эта открытость, она иногда граничит с безнравственностью, понимаете? А у него была вот такая красивая открытость. Все равно все он никогда не открывал, понимаете? И вот были какие-то вещи.
Ну да, потому что вот есть же выражение такое «разнагишаться». Это
да,
тоже в известном смысле
не надо.
Открытость, но
да.
Дурная открытость.
Вот
это...
Я не знаю,
я говорю...
кстати, я впервые слышу.
Слово?
Разнагишаться?
Да,
да, прекрасное слово, да, да, да.
Такое русское.
Да, да, разнагишаться с таким уничижительным смыслом. Зачем же вот так раздеваться перед всеми публично?
Смысл понятен, конечно.
Вот.
И вы рассказывали о
про
том, что в храме
да,
мне очень много плакали.
Да, и я почему-то, вот, и, значит, вот я говорю еще раз, возвращаюсь, не надо говорить о себе, не надо говорить о деньгах, не надо говорить о еде. Вот три было запретных темы. Разумеется, никогда публично там не рыдать, не падать в обмороки, там, не распускать нюни и слюни и прочее. Но почему-то, когда я приходила в храм в Вишняках, я начинала плакать. Я помню, я
стояла... Только туда?
Да, только туда. Я вот приходила, я забивалась в какой-то уголок, и я плакала, и плакала, и плакала. По храму ходили старенькие-старенькие бабушки. И я помню, однажды за своей спиной я услышала такие слова: «Наверное, аборт сделала, что так плачет». Ну, то есть, что можно было еще?
Стандартный
был
такой, набор.
Да, самый распространенный женский грех советский.
И вот когда-то, в какой-то день я вдруг поняла, а я не знаю, кто меня крестил, кто вообще нас там крестил. Может, бабушки какие крестили, может быть, какой-то священник. Это осталось для меня, но не спросила в свое время. Не спросила у папы, а потом не у кого было спросить. И я поняла, что я так дальше не могу жить. И я поехала в Коломну. Даже не знаю, почему в Коломну. У меня знакомая какая-то была, которая жила в Коломне. И там, в храме возле вокзала, я пришла к священнику. У него были такие рыжие волосы. Кажется, его звали отец Алексей. Я много раз потом думала, что я хочу его найти и как-то отблагодарить. Но вот я не знаю, если вот он слышит нашу программу, может быть, его уже нет. Но
а какие годы?
Это был 71-й год.
71-й.
Да, 71-й год. И я приехала туда, он меня крестил одну, закрыли дверь в храм, и он меня крестил обрядом, аще не крещен. Вот таким обрядом. Угу. Я помню, что потом этим же обрядом я своего брата, который старше меня был на 13 лет, я ему говорила: «Женя, я вот это сделала, сделай и ты, будет спокойнее, будет вот как бы». И Женю, правда, на дому уже вот крестили этим же обрядом. Он уже был очень взрослым человеком, ему было уже, наверное, лет под 50, а то и больше. И получилось, что я чуть ли не его крестная мама. Ну, такая вот смешная, забавная история.
А как получилось так, что вот вы совсем юная девушка, приехавшая в Москву с большим трудом, да? Вы же были еще очень молоды, ходя и плача в Успенском храме в Вишняках. Вообще, как получилось, что вы в церковь-то пошли?
Дело в том, что я всегда знала, что есть Бог. Я вам говорила
да,
уже,
что Он
я
вас
всегда...
любит.
С детства я знала, что Он есть, и Он меня любит. Я помню, я могла дерзить бабушке, вот от маминой маме, вот когда я очень умная, очень всякая начитанная, как говорил наш директор школы, самая умная девочка в школе и доставляет больше всех огорчений. Я была непростым ребенком, потому что у меня были вот какие-то максимумы и идеальные, да? И вот если это что-то под эти максимумы не подходило, это вызывало у меня бурный протест. И, ну, вот так, видимо, формируется личность. Если бы я была тихим, забитым человечком...
А у вас был такой несколько мальчишеский характер, да?
Задорный. Да он даже не столько мальчишеский. У меня была вот всегда была вот эта вот бесконечная жалость. Я в одной из передач наших с вами говорила, так вскользь упомянула вторую старосту на Моросейке Ларису Петровну Виноградову.
Да-да. Да.
Которая иногда очень раздраженно говорила мне: «Да кто вы такая, всех жалеть?» Это была не мальчишеская черта. Это у меня тоже было с детства. Я почему-то жалела всех. Кто старше меня, кто моложе меня. Мне всегда казалось, что мне лучше, чем всем остальным. И всех надо просто пожалеть. Откуда это было, я не знаю. Я не знаю. И бабушке я могла иногда дерзить. Она вот мне говорила там, когда я пошла в школу, и там, ну, в общем, как бы рассказывали про то, что иногда говорили, там навязчиво, понимаете, там школа была другая. У нас были преподаватели в школе там, которые в свое время преподавали в Питере, в Ленинграде, простите, которые преподавали в Москве, которые преподавали, они тоже там оказались волею судеб, понимаете? И поэтому, когда мы заканчивали вот там школы, то мы были детьми, ну вот кто хорошо учился, а я училась хорошо, то мы были детьми весьма-весьма продвинутыми вот в плане учебы. Мы много знали, мы учились по-настоящему у очень хороших педагогов. Вот, и когда я закончу, да, и вот это чувство, как я говорила, что
удивительно,
это не...
Я, кстати, вот не, мне почему-то это вот в голову не приходило, хотя известно, например, что там Алма-Атинские, Ташкентские университеты, да, они очень много взяли, так сказать, ссыльных кадров и благодаря этому очень обогатились. А мне как-то в голову даже не приходило, что самыми лучшими школами, пожалуй, Советского Союза
конечно.
Были не московские,
да.
хорошие
конечно.
Спецшколы, а именно вот эти вот школы,
но нет, я бы не стал противопоставлять их. Я бы не стал их противопоставлять, потому что разные
здесь,
педагоги, разные контингенты.
Я вот знаю о здешних хороших школах, вот тех школах начала 50-х годов, они, конечно, были очень официозными, они, конечно, были очень по линейке, там слова лишнего нельзя было сказать.
Ну вот я должна
всегда.
Вам
У меня отец учился в Трехсветительском переулке в школе, где преподавание шло наполовину на английском языке, и школа была достаточно вольнодумная. Более того...
Твой отец в какие годы учился?
Конец 50-х, начало
60-х. Ну, все-таки это время уже другое,
мы говорим... Да. Все равно. А задний двор школы выходил вот к тому самому баптистскому храму. И они всегда бегали,
это уже,
смотрели.
Это уже все-таки, знаешь, это все-таки эпоха уже «Доживем до понедельника». Там уже другие какие-то.
Примерно,
вот.
Да. Mm-hmm. Оттепель все-таки.
Да, да, да. А это еще самое... Mm-hmm.
Да, и вот я могла бабушке, например... И в школе у нас никогда... Вот я не знаю, ну, Бог меня миловал, что ли. У нас никогда не было открытой пропаганды Бога. Нет, и так... Я этого не знаю. Там были другие люди, понимаете, другие преподаватели. Но какой-то момент, конечно, это, в общем, вот опиум для народа, он присутствовал. Ты проходишь по истории там или еще какой-то учебник. И я помню, я бабушке очень дерзко могла сказать, что мы с ней находимся на разных идейных платформах. Вы, бабушка, в общем, закройте рот, мы на разных идейных платформах и так далее. Ой, прости меня, Господи, смешно и только. Вот, потому что бабушке я могла сказать, ну ладно, но не может он оттуда видеть, что я вот здесь плохого делаю. Ну не может он видеть. А она говорила, видит. Вот понимаете, вот когда вера у людей, она была безусловная, она была просто потому, что она была не от ума. И, возможно, вот этот момент был крайне важен, вот когда вы говорите о вере, да, для формирования вот личности. Она просто была.
Давайте прервемся буквально на минуту, надо прерваться. И напомню, что мы сегодня с Анной Грушиной говорим о ее жизни в преддверии юбилея. Анны Грушиной. Сегодня она гость нашей программы. Анна Филипповна, кандидат исторических наук, главный редактор Московского журнала. А программа наша, я также напомню, совместная с музеем, исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Толоконникова, директор этого музея. Я Алексей Пичугин. Здесь также с вами.
Светлый вечер. На радио «Вера».